Личный подход. Ольге Журавлевой.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Личный подход». Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня у нас впервые в проекте Ольга Викторовна Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Это очень приятно видеть вас в этой студии, молодого, красивого заместителя министра. Мы, конечно, еще про гендер поговорим, я надеюсь, но начнем с главного, с вашей специальности. Вы математик, и все у вас дипломы с отличием. И ваша альма-матер – Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского. Ваша, ну, наверное, львиная доля рабочего времени там прошла, да?
Вы
там
да.
До проректора
дошли. Больше 20 лет.
Больше 20 лет. Скажите, пожалуйста, на сегодня как бы вы охарактеризовали педагогику в нашей стране?
Знаете, педагогика – это, наверное, одна из наук, которая точно отвечает вызовам времени. И педагогика развивается также с запросами. Наверное, чуть сложнее становится реагировать на те вызовы, которые имеем мы геополитические. И это, безусловно, приводит к тому, что мы вынуждены и использовать определенные методологические подходы для того, чтобы находить язык общения с нашей молодежью, причем молодежью разных возрастов, и достигать того результата, который мы хотим, собственно, достичь от педагогических технологий.
Ну, а, собственно, педагогики становится больше, как науки, вот с тем, что развиваются технологии так стремительно?
Вы знаете, мне кажется, это никак не связано.
Вообще?
Да, это просто новые методы, новые технологии. Раньше были одни подходы, сейчас другие подходы. А педагогика как наука обобщает все то, что использует практики, сделает такую фундаментальную основу, находит, наверное, более эффективные методы, анализируя практики и выявляет, ну, то, что дает больший результат. И это наука, которая постоянно развивает саму себя и совершенствуется. Наверное, сейчас стало, может быть, чуть больше психологических аспектов педагогики, потому что сама психология так стремительно набирает обороты. И я бы сказала, что запрос на психолога есть у многих. И у нас
и в высшей школе тоже.
И в системе высшего образования практически в 70% университетов есть службы психологического сопровождения, система психологического сопровождения для разных категорий, для иностранных студентов, для студентов, которые просто имеют какие-то сложности, нужно поговорить. И если, там, условно, в 2020 году мы только это стартовали, то сейчас я могу сказать, что у нас уже 522 вуза имеют это как система психологического сопровождения, как структурное подразделение. Более того, те университеты, где есть поликлиники, очень часто это даже встроено вот в это медицинские центры.
Угу. Поэтому... Когда вы учились, извините, я вас перебью, когда вы учились, это уже начиналось? Потому что, ну, в наше время даже в альма-матер в МГУ имени Ломоносова, ну, рядом не стояли никакие психологи.
Нет, это, конечно, тенденция, которая возникла у нас в последнее время. И, как я уже сказала, мы в 2020 году вот так активно стартовали. И понимаем, что запрос есть. А если есть потребность, и мы не будем как-то на нее отвечать в рамках университетов, то понимаем, что студенты пойдут и будут искать такую систему поддержки в других местах, а иногда это очень-очень важно, кто есть тот психолог и как он помогает нашим студентам. Поэтому лучше, когда это все находится уже как-то в структуре проректора по молодежной воспитательной деятельности, где-то в структуре проректора по учебной работе. Ну да, это новый вызов и новый ответ на этот вызов.
А самим педагогам нужна психологическая поддержка в вузах?
Я думаю, что, конечно, есть педагоги, которые тоже пользуются системой психологической такой поддержки. Очень много мы делаем программ таких образовательных, программ переподготовки, во время которых выступают тоже специалисты-психологи, и так мы обсуждаем тоже многие вопросы, опять подходы к нашим замечательным любимым студентам. И более того, у нас даже есть такая среди вот систем служб психологического сопровождения. Раз в две недели мы проводим супервизию, где обсуждаются разные такие дискуссионные истории о том, как правильнее помогать, как правильнее рассматриваются кейсы, сложные кейсы. Потому что в отраслевых вузах тоже есть своя специфика.
Это и медицина, наверное, в основном,
это,
да, педагогически?
Медицина, конечно, это вузы МЧС. Это у нас сейчас, конечно, служба помощи психологической детям, у которых родители находятся в зоне специальной военной операции. Это тоже такая история дополнительная. То есть, ну, это на самом деле ответ на тот запрос, который существует. И мы, безусловно, формируем компетенции в университетах тоже для того, чтобы отвечать на этот запрос. Это так же, как возникали центры карьеры, когда мы говорили о трудоустройстве. Сейчас мы делаем такое новое дыхание центрам карьеры, и они уже зашли в нацпроект кадры, и мы понимаем, что как раз это тот центр, где встречаются работодатели, где встречаются студенты, и где осуществляется такая, ну, лучше маршрутизация на следующий этап жизни студента.
Ольга, вы большую часть профессиональной жизни, как мы сказали, провели в Нижнем Новгороде, ваш альма-матер, университет имени Лобачевского, ну и, собственно, вы возглавляли там Министерство образования региональное. Сейчас, когда вы в Москве, когда вы в Федеральном Министерстве Миноборнауки и курируете вы Департамент молодежной политики и воспитательной деятельности, а также Департамент развития технологий, логического предпринимательства и трансфера технологий. Такие разноплановые, в общем-то, мне кажется, виды деятельности. Вам какой ближе?
Знаете, и тот, и другой департамент — это департаменты, которые открывают возможности для наших студентов. Они, конечно, разные по своей сути, но результат, он очень похож. Мы создаем возможности для развития наших студентов, мы создаем то условие, при котором происходит формирование гармонично развитой личности, мы и показываем, маршрутизируем. У меня есть и спорт, у меня есть и инклюзивное образование, потому что это тоже очень большой такой сегмент образования и реализации возможностей для студентов с инвалидностью.
И цифры, извините, у вас, по-моему, такая серьезная цифра, 36 тысяч студентов с инвалидностью.
36 тысяч, но мы считаем, что это недостаточно. Мы понимаем, что большее бы число ребят пришло, если бы была выстроена более такая, ну, четкая, наверное, маршрутизация, и мы, университеты, уже работали там с ребятами на уровне 7-8 класса, потому что, конечно,
готовить.
Нужна подготовка, нужна профориентация, и мы как раз сейчас уже отрабатываем вот эти маршруты, понимаем, что, ну, вузы готовы принять большее количество ребят с инвалидностью и с ОВЗ, чтобы дать профессию, чтобы дать путевку в жизнь. А если мы говорим про реализацию одной из национальных целей, которая указана в нашем указе президента, это реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов и воспитание патриотичной социально ответственной личности, то мы понимаем, что для каждого нашего ребенка в системе, в стране мы должны создать пространство возможностей, смаршрутизировать и, ну, помочь найти себя и получить профессию.
Вы знаете, я слушаю вас сейчас с большим интересом и понимаю, что то, что нам неведомо, и то, что мы там, может быть, из новостной повестки узнаем, из соцсетей, у вас телеграм-канал, кстати, классный, мы же ждем, что вы занимаетесь программами, педагогами, там, кампусами, расширениями сети университетов, ну, много-много чего еще, но не думается, что вы вот непосредственно с ребятами работаете, да, и вот для их комфорта, для их действительно дальнейшей жизни, потому что, ну, а зачем учиться, если потом ты не будешь работать и никак это не применять?
Конечно, на самом деле, конечно, министерство работает со всем. И строительство новых кампусов, которое уже активно стартовало и еще больше будет реализовано. И сейчас и инфраструктура в общежитиях, и проекты развития, которые позволяют университетам набирать еще большие обороты, и передовые инженерные школы, где мы видим еще более тесную связку с тем самым работодателем, куда дальше пойдет обучаться наш студент. Но в целом, если все вот это посмотреть, это же, конечно, для студента. И для того, кто попадает к нам в систему высшего образования, и мы даем образование, мы даем профессию, мы создаем того самого неравнодушного гражданина, который выходит из стен университета и понимает, что вот его любимая страна, вот его место, где он может проявить себя, быть значимым, работать, создавать лучшее. И это все то, что мы через разные, наверное, технологии, через разные возможности, вместе с, безусловно, в партнерстве и с Росмолодежью, и с Движением Первых, и с Обществом Знания, и с коллегами из Минспорта, Минкультуры, все вместе, конечно, с правительствами регионов, потому что мы понимаем, что каждый наш студент, он житель какого-то города, какого-то субъекта, у которого есть губернатор, мэр города, который также заинтересован, чтобы этот замечательный, самый лучший студент остался работать в этом городе, в регионе, и также создавать, развивать то, что есть в этом субъекте, в городе.
Ну, вообще, вы так вкусно рассказываете, что, кажется, нет вот там за стенами этой студии реальности, в которой, ну, ребята на разных сайтах, которые предлагают работу, с большим трудом впервые куда-либо устраиваются. Мы об этом чуть позже, конечно, поговорим подробнее, но ситуация-то не очень простая, и не так уж прямо с распростертыми объятиями работодатели хотят взять со студенческой скамьи молодого человека или девушку.
Да, абсолютно такое тоже есть. Но здесь, как я уже сказала, про центры карьеры, да, и это как раз тот инструмент, где можно начать свою трудовую деятельность. А потом в каждом учебном плане есть замечательный такой период, который называется практика, и есть стажировка. И однозначно это именно тот период, когда ты должен попробовать и найти своего работодателя, и уже начинает создавать свою вот такую профессиональную историю. И это очень важно. И также есть много конкурсов, как Олимпиада, например, «Я профессионал». И есть конкурсы, платформы, другие конкурсы аналогичные на платформе «Россия – страна возможностей». И это все то, что потом пишет наш студент в своем первом резюме, да, когда...
Да, там уже строчки заполняются.
Да, работу. И именно это является, наверное, теми дополнительными пунктами, которые показывают работодателю, а какой это выпускник, какова его позиция. Потому что, ну, не секрет, что все мы ищем, конечно, самые лучшие кадры. Кадры, у которых горят глаза, которые хотят что-то делать. Конечно, нужны и четкие исполнители, безусловно, это тоже определенное направление трудовой деятельности. Но в целом, я абсолютно точно убеждена, что студенчество — это именно тот период, когда ты должен пытаться найти своего работодателя.
Ольга Викторовна Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, гость и главная героиня программы «Личный подход». Мы продолжим ровно через минуту. Не переключайтесь.
«Личный подход» Ольги Журавлевой.
Ну что ж, мы снова в студии. Программа «Личный подход» в эфире. Сегодня с Ольгой Петровой, заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации. Вот самый настоящий замминистра у нас в студии. Прекрасная молодая женщина с горящими глазами, энергичная, модная. И тут, конечно, прямо хочется поговорить про гендер. Ну, немножечко еще подождем, так как мы про педагогику и про воспитание даже в таком взрослом возрасте, как студенческий. Но вот когда говорят «семья и школа», да, нам все понятно там. В хорошем случае это партнерство, это все для ребенка, это все, в общем, все во благо. А когда молодой человек или девушка уже обучается в вузе, кого подключать в помощь, если что? Там родителей же не вызовешь в школу.
Однозначно мы говорим про бесшовность. И когда к нам приходит студент в университет, он не просто так рождается, он все-таки, как правильно вы обратили внимание, был в школе, либо он к нам приходит из системы среднего профессионального образования, он, конечно, знает, что такое хорошо, что такое плохо. И когда мы говорим уже про воспитание в университетах, то это чаще всего, наверное, где-то большее обращение внимания вот на те самые ключевые базовые ценности, наши духовные традиционные ценности, которые отражены в 809 указе. И мы убеждаемся в том, что вот ценностный каркас нашего студента настолько устойчивый открытой и не подвластной никаким вторжениям каких-то информационных атак. И мы где-то разъясняем, мы где-то убеждаем и больше формируем вот эту эмоцию гордости, потому что гордость лежит в основе многих дальше моментов. Эмоцию значимости, важности, эмоцию семьи, ценность семьи, потому что не, ну, мы знаем, что да, сейчас есть некоторая такая проблема, что не очень готовы и активно создаются наши семьи, а дальше это та самая основа нашей страны, которая точно должна создаваться, должны рождаться детишки. И когда ты общаешься со студентами и рассказываешь там, молодым ученым, что диссертации, которые защищаются параллельно с рождением детей, это очень хорошая диссертация. Вы одновременно делаете два важнейших процесса в своей жизни, и дальше вы уже начинаете следующий этап жизни. Поэтому очень многое, что мы делаем в системе высшего образования, конечно, связано с педагогом, с личным примером педагога, с тем самым с наставником, значимым взрослым, с лектором, с тем, кто ведет семинарские занятия, кто находится в контакте с нашими студентами.
Независимо от того, какая специализация. Потому что если мы говорим про гуманитарные дисциплины, там проще, наверное, да, в этом направлении поработать. А как вот с математиками, с физиками?
Вы знаете, это на самом деле личный пример, он всегда. И преподаватели, которые заходят в аудиторию и общаются со студентами, они, повернувшись спиной, но и лицом к доске стоят, не повернувшись ни разу. Это на самом деле не зависит от того, какую дисциплину ты преподаешь. И я точно, у меня есть личные примеры замечательных преподавателей, которые для меня, мои преподаватели, стали такими идеалами, вот тем, на кого ты хочешь быть похожим, когда ты заходишь в аудиторию, особенно когда ты находишься в больших потоковых аудиториях, вот этой классики нашей системы образования. И здесь очень важно, потому что большой запрос у студентов на открытость, на искренность. Они, конечно, хотят найти ответы на вопросы. И если не мы будем отвечать на эти вопросы, то он будет
отвечать. Они будут искать.
Искать там, где, может быть, не стоит нам, чтобы были найдены ответы. И мы в системе высшего образования, у нас, конечно, существует уже такая устойчивая система как бы воспитательной работы. Это в каждом вузе есть проректор по молодежной воспитательной политике, у него есть тоже своя такая разветвленная система управления. И мы, по сути, осуществляем координацию вот через проректоров, но понимаем, что если в вузе 10, 20, 30 тысяч студентов, то, конечно, один проректор не справится ни с чем, ректор с проректором не справится также. Хотя, конечно, ну, ректор отвечает, безусловно, за все, что происходит у нас в университете. И здесь очень связан, очень важна вот работа каждого педагога и такая совместная работа и понимание, что вот на выходе мы выпускаем гармонично развитую личность, конкурентоспособного выпускника, того самого студента, который с дипломом расправляет, становится гордым за себя, за свой вуз, гордо несет имя выпускника данного университета и выбирает ту самую работу мечты, своего работодателя мечты и начинает свой следующий этап трудовой деятельности.
Ну, на самом деле, это и такая, ну, мне кажется, очень серьезная база на всю жизнь студенческая, общение, те педагоги, которые тебе прочитали там очень важные лекции или провели семинары. Ну, кому повезло, те знают, о чем речь.
Ну, вы знаете, студенчество, вот я честно могу сказать, не видела ни одного человека, которого при слове вот студенчество не возникала такая теплая эмоция, не возникала какая-то вот, ну, вот эта улыбка, потому что для каждого, ну, студенчество это вот тот период, ну, может быть, где-то чуть безмятежные, может быть, когда еще не надо так сильно задумываться там о чем-то. Хотя на самом деле мы, конечно, задумывались и...
Не, ну не так просто жить.
Не так просто, и никогда не было просто жить студентом. Это тоже такой период становления, период взросления, когда ты четко определяешь и понимаешь, что есть хорошо, что есть плохо. Ты создаешь свой фундамент знаний, и дальше ты двигаешься. И более того, мне кажется, именно в студенчестве ты закладываешь вот эти вот принципы своей жизни, умение преодолевать, умение расставлять приоритеты. Как я все время тоже разговариваю со студентами, я говорю, ну, пожалуйста, не надо учиться быть троечниками. Ну, никто не хочет идти к доктору, который был троечником. Все соглашаются. Я говорю, ну, а вы-то ведь тоже с каждой в своей отрасли, потому что троечник — это просто...
Середнячок такой,
ну,
да.
Ну, тебе просто неинтересно. А почему тебе неинтересно? Ну, может быть, надо как-то увлечься, потому что каждый день, вот он только сегодня этот день, и по максимуму нужно вот попробовать использовать и получить для себя, особенно вот этот сейчас период, когда ты студент, ты и можешь и участвовать в разных мероприятиях, можешь участвовать в дополнительных программах обучения, которые сейчас все есть в рамках университета.
Иностранные языки, спорт, да?
Иностранные языки, спорт, волонтерство, патриотические активности, научные общества. Клубы дискуссионные. Вы знаете, у нас иногда, а вот мы хотим это, пожалуйста, будет вам организовано это, говорит наш замечательный проректор и организует это с коллегами с соответствующего факультета.
Это что? Ну вот, знаете, у меня из опыта интервью с такими большими ректорами, это был теперь президент, но бывший ректор МВТУ имени Баумана, бывшего теперь университета, и МИФИ. Вот клуб выпускников МИФИ и то вообще, как устроена эта работа с уважаемыми взрослыми людьми, которые, ну, всерьез там работают на атомную отрасль. Мне показалось это все невероятно любопытно, и действительно бесшовность там у них от детского сада.
Конечно.
Буквально.
Да, детского сада и школы, и дальше, особенно если мы говорим про небольшие атомные города, да, где вот это все про это. И совсем скоро уже атомная отрасль нас будет отмечать 80-летие, и мы тоже в рамках университета готовим большую программу, потому что это все вот про эмоцию гордости и понимание той силы нашей страны, в которой мы все живем.
Когда поступают ребята в вузы, они, по большей части, проецируют свое будущее, да, если так все всерьез и осознанно, что они будут делать, в какой части там страны мира, за какие деньги и так далее, и так далее. Но поступая, они, ну, говорим про уровень семей, которые должны там каким-то образом жить сами, а может быть и в другом городе, таких тоже немало, и в общежитии. Стипендия сегодня какая?
Знаете, стипендия всегда была такая, какая она вот есть.
Нет, ну вот сегодня интересно, что это в деньгах?
Она разная в зависимости от... Ну, базовая, наверное, около 3000. Дальше у нас идут повышенные стипендии, которых достаточное количество.
3000 в месяц?
Да.
А что на 3000 студент должен делать?
Ну, когда вы были студенткой, у вас какая была стипендия? Достаточно, чтобы полностью обеспечиваешь? Ну, нет, никогда такого не было. И сейчас мы понимаем, что есть большой блок социальных стипендий, они другие. И есть большой блок стипендий, которые за учебу, за творчество, за науку. Они тоже уже где-то,
да?
Порядка 11 тысяч. Дальше мы понимаем, что есть именные стипендии, которые вот сейчас 15 тысяч. Там есть повышенная стипендия, которая у нас вот президент в этом году тоже увеличил размер, это будет 30, и правительство 20. Ну, то есть в совокупности я могу сказать, что бывают ситуации, когда пока ты студент, то у тебя вот эта стипендиальная поддержка больше, чем когда ты потом начинаешь работать. И это следующая проблема, которую мы тоже имеем. Стипендии много есть от работодателей, стипендии губернаторские, правительства. То есть если вот так вот посмотреть, из чего складывается, то есть возможность и студенту получать вот эту вот стипендиальную поддержку для того, чтобы, ну, чувствовать себя хорошо. Потом я не зря сказала про вот этот, про практики, про стажировки. Ведь начиная с какого-то курса, это тоже...
Начинают работать.
Мы понимаем, что студент идет работать на то предприятие, на которое он дальше вот обучается. И это тоже своего рода такое, ну, плюс, когда ты уже знакомишься с коллективом, ты уже понимаешь, как тебе комфортно, некомфортно. Поэтому возможностей сейчас много. И это вот как раз тот момент, когда, наверное, что отличало от нашего с вами периода, когда мы, вот там был первый, второй, третий, ты все понимал, вот шел по определенной линейке. Сейчас нет. Сейчас
нет,
ты...
но распределения уже тоже не было у нас.
Ну, вот я даже не про распределение, а про вот саму этапность жизни. Uh-huh. То есть как-то она была более вот так вот раз, и не было таких вот вариантов. А здесь вот почему и возникает такая роль очень важная, значимого взрослого, наставника, с тем, с кем можно посоветоваться, потому что иногда очень боятся сделать какой-то там, попробовать, сделать выбор в том или ином, как в конкурсе участвовать, не участвовать. Ну, конечно, участвовать. Ну, что ты боишься? Ну, давай, заполни анкету. Потому что это ты все равно... Но еще особенность, что все равно ты должен сделать первый шаг к возможности. Она сама может к тебе не прилететь. Ты должен там чуть-чуть приоткрыть дверь, понимая, что вот за ней, за этой дверью, возможно, работа твоей мечты. Ты должен поучаствовать в хакатоне и стать, возможно, победителем и увидеть того самого работодателя или получить приз, который тебе поддержка как раз перекроет всю ту стипендию, которая у тебя не очень большая.
Ну что ж, порадовали. Прервемся на этой фразе. Ольга Викторовна Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, гостья программы «Личный подход». Не переключайтесь.
«Личный подход» Ольги Журавлевой.
Ну что ж, мы снова в студии. Программа «Личный подход» в эфире. Меня зовут Ольга Журавлева. Напротив меня Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации. Этот разговор мы, ну, правда, честно признаюсь, это здорово. Не было никаких согласований с пресс-секретарем. Пришлите список вопросов, мы напишем список ответов и так далее, и так далее. Этот разговор мы выстраиваем так, как, в общем, нам кажется интересным, но, конечно же, вот благодаря такой открытости вашей, ну и если посмотреть вообще на сегодняшних ваших коллег в министерствах, ну, я гуманитарную сферу беру больше, там, Министерство культуры, например, да, или здравоохранение, не совсем гуманитарное, естественно, научное, но все-таки довольно распространено ведение телеграм-каналов, из которого можно очень хорошо понять портрет своего героя в студии. Достаточно много информации у вас на сайте. Но я не видела какого-то количества интервью больших ваших. Вы не любите или у вас нет времени?
Вы знаете, когда я была в Нижнем Новгороде и региональным министром образования, науки и молодежной политики, я постоянно была в интервью. Мне кажется, просто на федеральном уровне чуть-чуть другая повестка, и не так принята вот эта вот история интервью. Но, по крайней мере, вот как я так ощущаю. Может быть, как раз опасаются, и журналисты не предлагают. Думаю, что там нет времени, нет возможностей. Было несколько, когда записывали просто с голоса. Это такие публикационные были истории. Но, может быть, как раз это и есть первый шаг.
Потому что у вас определенный личный подход.
Наверное.
А так всегда было? Или вот вы как-то себя, ну, раскрепостили в Москве?
Нет, так было всегда. На самом деле это началось, когда началась пандемия. И тогда я была проректором университета Лобачевского. Мы четко осознали, что нужно выходить в эфир, потому что иначе ты не удержишь это количество студентов, которые находятся с тобой в онлайне. И ты должен понимать их психологическое состояние, уметь их контролировать. И тогда именно, наверное, стартовали мы, начали вести каналы и выходить в онлайн эфиры, трансляции, где-то даже не боясь вопросов, точнее, не понимая, какие вопросы тебе могут задать студенты, но четко понимая, что каждое слово, которое ты говоришь в эфире, оно очень важно, когда ты его произносишь. И потом, наверное, привычка, ты понимаешь, что люди, которые тебе задают вопросы и проводят интервью, это тоже такие же люди, которые также имеют эмоции и совершенно спокойно здесь. А потом, мне кажется, это тоже ситуация, когда ты, если ты не будешь говорить правду, вообще лучше тогда вообще не давать никакое интервью, не выступать. И, по сути, как раз, когда тебе все понятно, и ты открыт, и показываешь, вот там, и что ты делаешь, и вот свой график, и режим дня, то и меньше вопросов возникает. Нечего скрывать, вот, пожалуйста, вот это мы отрабатываем задачи все. И это на самом деле это началось с проректорства, потом то же самое было, конечно, на уровне, когда была региональным министром, там я уже открыла вообще все свои соцсети, потому что для меня это был как раз тем способом услышать какие-то вопросы, которые возникали у населения по школам, садикам, колледжам, вузам. И это как раз и была история, когда тебе не пишут, значит, все спокойно, потому что знают, куда написать. И честно я могу сказать, что было много моментов, когда я, получив информацию, моментально там в течение 10 секунд мы отрабатывали сразу вот по такому горизонтальному, и по горизонтали, и там сразу с начальником соответствующего управления, с директором школы. И это очень помогало, потому что мы понимали, были несколько таких очень острых моментов, и именно такая моментальная реакция, коммуникация, позволяла решать вопросы. Потом все комментарии, которые там оставляют в моей странице в ВК, я тоже, конечно, отвечаю, причем я категорически не даю никому никаких своих паролей от странички, я ее веду сама, и я вот один раз получила такой урок, что когда-то я написала небольшой пост и решила заблокировать комментарии. Но это привело к тому, что все мне написали в личные сообщения, и причем написали большее количество людей, чем написали бы публично, потому что спросить публично это тоже не каждый сможет. Причем здесь тоже очень хорошая и такая интересная история, которую я обнаружила, что когда кто-то начинает спрашивать вот это свое сообщество людей, которые твои подписчики, они сами и отвечают, и уже коммуницируют.
Между собой.
Между собой. И на самом деле для меня это очень большая даже такая эмоциональная поддержка, особенно когда я из Нижнего переехала в Москву, то я чувствовала вот эту поддержку, и это такая ответственность, потому что ты же понимаешь, что вот в тебя люди верили, тебя отправили на следующий этап, ты должна соответствовать. Поэтому это, наверное, такой стиль и образ, и в какой-то степени, наверное, я иногда доказываю теорему о том, что это возможно.
Вы же математик.
Да. Как я говорю, что и требовалось доказать.
Что и требовалось доказать. Тут вопрос, конечно, без которого не обойтись. Когда вы были министром на региональном уровне, и да, зона ответственности ваша была шире, и это буквально вот на земле нужно было работать.
Она была очень-очень разная.
Да, и очень-очень разная. Вы были номер раз. Сейчас вы заместитель, в ранге заместителя. Я посмотрела сейчас актуальные фотографии, почитала про ваших коллег-заместителей. Все такие молодые, приятные, интересные, энергичные люди. Вы команда замов, да? Нет у вас ощущения, что хотелось бы все-таки быть номером один?
Знаете, это разные задачи, и, честно, по жизни мне больше нравится быть номер два при сильном номере один.
Ой, это шикарно, правда.
Потому что
я вас понимаю.
Вся моя жизнь, которая была в университете, у меня всегда рядом со мной был сильный, замечательный руководитель, который давал возможность действовать, научил четко принимать ответственность за сделанные шаги, и всегда был таким защитником, стоящим рядом, поэтому это очень, наверное, комфортно, можно сказать, да, с точки зрения, и это на самом деле не мешает двигаться, предлагать идеи и реализовывать.
А скажите, пожалуйста, все-таки к гендеру, да, есть такое мнение, и вот так активно высказывают, что сейчас мы живем в период управленческого патриархата, потому что во власти не так много женщин в нашей стране, хотя не знаю. Среди министров Ольга Любимова, да, министр культуры, а замы, безусловно, есть. А вообще, как вы относитесь к такому положению дел?
Знаете, я никогда не чувствовала этого на протяжении всего своего практически уже 30-летнего опыта работы. Мне кажется, что есть четкое разграничение, что когда ты в профессиональной деятельности, в сфере, ты просто работаешь и решаешь задачи. Мне всегда и в ректорате, когда мы были, у нас тоже, наверное, мне кажется, я была, наверное, одна женщина, но это не мешало ничему. мы спокойно работали. Более того, иногда можно чуть-чуть, как говорится, так сказать, ну, я же все-таки там девочка, да, может быть, там как-то иначе. Но хотя таких поблажек нет уже на этих уровнях. Ты просто работаешь, ты решаешь задачи и, собственно, соответствуешь позиции.
Вы довольны тем, как сегодня складывается ваша профессиональная жизнь?
Знаете, я на каждом этапе жизни была довольна тем, что у меня было, что я делала. И если бы меня кто-то спросил 5 лет назад и сказал, что ты будешь чиновником, я бы сказала, да нет, это вообще о чем вы говорите?
Не может быть, да?
Этого не может быть, потому что университет — это просто прекрасное место такое. И я честно могу сказать, что я даже не представляла, что есть жизнь за пределами кампуса. То есть это настолько было комфортно, и это, поскольку постоянно университет в развитии, постоянно какие-то проекты, инициативы, ты имеешь великолепных студентов, которые тебя заряжают, ты понимаешь, для кого ты все создаешь. А потом так раз, и оказалось, что нет, есть еще какая-то другая жизнь. Она чуть другая, по другим правилам, более жесткая, но тоже не менее интересная, где ты также, может быть, можешь быть полезным, как я себя называю, министр пятидневка. Я вела пятидневку в школах Нижегородской области.
Молодец.
Хотя абсолютно так вот это, так сказать, по любви и по убеждению, потому что это, конечно, полномочия директора и руководителя управления образования, поэтому это вот в такой в коммуникации мягкой силы, убеждения, что это хорошо для учителей.
Для учеников,
но,
для семей.
Для учеников-то это понятно, но когда ты убеждаешь директора, что нужно по-другому выстроить расписание, то тут больше срабатывает факт, что ведь и учителя тоже выходные будут дома. Поэтому и дальше поддержали и муниципалитета. Ну, конечно, там есть школы, которые по-прежнему живут в графике шестидневки, но в целом вот такая вот возможность, конечно, она дана была системе, и я считаю, что это тоже какое-то такое небольшое достижение.
Конечно. А у вас сколько дней в неделю рабочих сейчас? Я не говорю по трудовому договору, я говорю в реальности.
Ну, мне кажется, когда воскресенье становится чуть-чуть свободным, то это хорошо. Но я на самом деле тоже не обращаю на это внимания. Если есть работа, то значит надо ехать и работать, или там, участвовать в том или ином мероприятии. Так, активных-то, конечно, наверное, также 5, но суббота чаще всего тоже полностью.
Какие-то мероприятия, да?
Рабочие, да, мероприятия. Ну, стараюсь я полдня воскресного посвятить себе, чтобы просто сделать передышку и идти на следующей неделе. Но получается, получается нет, это тоже значит нет.
Перезапуск.
Да.
Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, гости программы «Личный подход». Не переключайтесь.
«Личный подход» Ольги Журавлевой.
Ну что ж, у нас остается всего 12 минут эфирного времени с Ольгой Петровой, заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации. Безумно интересно. Хочется обо всем спрашивать, но время еще 12 минут, финальное. Вот это вот самое главное, да, про любовь. Так что давайте про студенческие семьи. Мы с вами говорили о том, что это здорово, вот рожать детей и защищать диссертацию, отлично, все одновременно, ну и дальше пошли в новый этап жизни. Сейчас, по вашим же открытым данным, в российских вузах обучаются более 22 тысяч студенческих семей. То есть это 22 тысячи пар.
Да.
Считаем, да? То есть 44 тысячи получается, да?
Ну,
22
да.
пары. Вот. И более 5 тысяч семей, теперь мы понимаем, да, пар воспитывают детей. Как их вообще сопровождать? Надо ли с ними отдельно работать? И что вы для этого делаете?
Вы знаете, сейчас много, на самом деле, существует мер поддержки. Это если мы говорим про тех, у кого детишки есть, да? Или вообще про семьи? Ну вот, если рождается ребенок, то есть возможность перехода на индивидуальный учебный план, то есть не обязательно уходить в академический отпуск, и законодательство
хорошо.
Это позволяет. Мы также даем возможности, многие университеты даже дают возможность перехода на бюджетное место при рождении ребенка.
Если было платное обучение.
Если было платное обучение. Есть университеты, как, например, Высшая школа экономики, которая сейчас создала проект, называется «Не бойся». развития. Это когда девушка узнает о том, что будет ребенок, то она обращается в деканат, и ей делают поддержку и финансовую в том числе. Ну, все какие сложности, если даже, не дай бог, возникнут, но вот такое обеспечение.
Если она одна оказалась, да?
Неважно.
Неважно?
Неважно. На весь период и рождения ребенка, и потом на весь период обучения.
Прекрасно.
То есть самое главное вот не принять неправильного решения, а понимать, что ты не одна, и все будет хорошо, и университет будет рядом. Что касается студенческих семей, то, вы знаете, мы посмотрели вот как бы тоже по различным социологическим исследованиям, которые по опросам, которые мы спрашивали у наших ребят, и очень часто, что важным является первое — это наличие где-то места, где есть вся информация о тех же самых мерах поддержки, потому что есть и региональные, и университетские, и есть федеральные. То есть вот куда прийти и где спросить, какие меры существуют. И мы сделали так называемое единое окно для вот этой информационной поддержки. И второе — очень обращают внимание студенты на то, что на них обращают внимание. И вот сейчас у нас буквально мы осенью после наших летних каникул многие ректоры сделали встречу со студенческими семьями, поговорили о каких-то, возможно, на проблемах. И очень такая теплая атмосфера была на всех встречах, и студенты очень-очень благодарны. Мы понимаем и видим даже, что уже стали студенты все больше задумываться о том, что, а может быть, и на самом деле создать семью, потому что есть университеты, как, например, финансовый университет, так... Он и кольца помолочные может даже, так сказать, помочь приобрести.
Ничего себе!
И это потому, что они делают у них специальные церемонии во время балов. У них весной и осенью есть специальные балы, где делается предложение руки и сердца. Потом и свадьбы тоже могут помочь чуть-чуть, так сказать, оказать поддержку. И это все тоже... такая, наверное, может, не очень хорошее слово, но тем не менее, популяризация.
Конечно, но...
И понимание, что вот это этап, этап важный, этап значимый, нужный. И мы уверены, что семей будет больше. И сейчас нацпроект «Семья», который тоже также стартует с 1 января следующего года, мы заложили создание во всех университетах комнат для матери и ребенка, комнат кратковременного пребывания в разных университетах.
То есть можно с ребенком идти на занятия?
На занятия или для молодых преподавателей. Это тоже очень актуально.
Здорово.
Для аспирантов, потому что многие не хотят терять нагрузку, которая есть в вузе. Это тоже такая важная история для преподавателей. Или аспирант какое-то исследование провести. То есть это все тоже очень востребовано. Более того, мы прорабатываем даже вопросы создания ясельных групп, садиков. То есть здесь мы уже с частными партнерами, с бизнесом. Вот у нас есть университет, который в формате малого инновационного предприятия создал садик. Потому что это тоже очень важно, когда вот ты пришел даже на целый день. Но всегда спокойнее, да, мамам, когда вот у тебя...
Можно добежать, посмотреть.
Конечно. И это все тоже то, что есть. Наверное, это ответ опять на вызовы времени, на запросы, которые мы создаем, делаем. Но в целом это способствует такой атмосфере, культуре принятия семьи как нормы, как правила, которые должны быть.
Ну, это как вот в музейной практике, да, на билетах раньше писали, мне дочка сказала: «Мама, а вот ты читала в вашем музее на билете, что написано?» Я говорю: «Нет, а почему должна читать, что написано с другой стороны билета?» Она говорит: «Почитай». Там было написано, что запрещено с детскими колясками, там, в шапках, что-то еще. Что значит запрещено? Мы понимаем, что это счастье, если мы видим в любой Конечно. Институции образовательной, культурной, семью, ребеночек там спит или, не знаю, поглядывает тоже, а родители смотрят искусство или слушают лекции, ну, не знаю, что там еще можно делать, ну, вот, оказывается, еще можно
Конечно.
Исследования проводить.
Конечно, но вот у нас буквально недавно мы проводили мероприятие, посвященное Дню преподавателя в школы, наш профессиональный праздник в Национальном центре России. Одна семья приехала, да, с ребенком, папу награждали, и мама с маленькой дочкой тоже была, присутствовала, ребеночек спал рядышком в колясочке. Конечно,
Шикарно.
Если была, да, где-то комната, то можно, там было бы, наверное, комфортнее, но это как раз то, что вот мы просто создаем такую среду, которая комфортна для всех, и мы показываем, что вот это правильно, и мы готовы еще больше помогать, содействовать, оказывать такую поддержку, как, ну вот правильно, не бойся.
тут хочется про студенческие кампусы сразу поговорить, потому что мы уже упоминали, но это ведь какие-то уникальные такие студенческие городки в переводе на русский язык, и это безусловный тренд. Конечно же. И не только вот, Бауманского университета,
да, вот
который мы видим.
Бауманка, это, которая, да, самая, да, первая у нас пошла.
Вот,
да,
эти аквариумы потрясающие, все это продолжает разрастаться. Невероятно красиво. Папа у меня там преподает до сих пор, к счастью, и рассказывает всякие чудеса. Как это
вчера я там была, да? И ты уже заходишь, и вот этот эффект, вау!
Все стеклянное. Да, там сами педагоги физики не до конца понимают, как это возможно. Да, как эта конструкция парит в воздухе. Но вот эти кампусы, ставшие трендом, их же тоже оценивают по эффективности, да, там, по привлекательности для студенческого сообщества, педагогического. Вот ваши какие критерии?
Ну, я могу сказать, что проходной балл в Бауманку вырос еще больше.
Из-за того, что появился кампус?
Из-за того, что появилось вот это все, и появляется много возможностей. Президентская академия, которая тоже создает себе сейчас кампус, и мы тоже видим эти парящие здания, тоже балл повышается.
Ага.
В кампусах, которые сейчас создаются в субъектах, мы понимаем, что это будет точно другая трансформация системы высшего образования в регионе. Ну, например, Нижний Новгород возьмем, да? 11 высших заведений, ведущих, есть еще филиалы других вузов, которые тоже присутствуют. Это создается кампус, межвузовский кампус.
А, межвузовский.
Межвузовский кампус, который будет предлагать программы. И, конечно, начинается вот это АК, как происходят вот эти трансформационные процессы, которые на самом деле будут способствовать еще большему подъему и качества, и возможности, которые предлагаются студентам. Но мы все-таки вот сейчас обращаем большое внимание на более тесную коммуникацию с работодателями, которые заходят в университеты, заходят в пространство кампусов, заходят к нам в аудитории, потому что мы вместе готовим того самого специалиста, который сразу начинает работать. Потому что у студентов у нас на самом деле уже на третьем курсе возникает вот такой запрос на то, чтобы уже быть полезным, значимым и, конечно, правильнее, когда это все происходит в одном направлении, в рамках одной специализации, вот уже этот работодатель, который стоит рядом. Поэтому это, да, новый тренд, новая реальность. Тоже в Республике Татарстан прекрасный тоже кампус, вот там Альметьевский. Это все новое. Новое, которое мы должны развивать и при этом еще, конечно, развивать то, что было. То есть находить ресурсы.
То есть не бросать, да, уже построенные
конечно,
общежития?
Конечно, то, что есть. И это все вместе, потому что, конечно, цели, которые еще одна показатель, который поставил перед нами наш любимый президент, это к 2030 году число иностранных студентов не менее 500 тысяч в вузах Российской Федерации.
То есть должно быть для них привлекательный комфорт.
И это тоже все к этому же, потому что это такая одна, но большая-большая задача, которая имеет много переменных для решения, но все делается для того, чтобы высшее образование было еще более конкурентоспособным. Но на выпуске мы имели того самого неравнодушного гражданина нашей страны, понимающего свое место, свою значимость, верящего в самореализацию себя в нашей стране. А мы создаем все условия, чтобы это произошло.
Финальный вопрос. Не могу его не задать. Уж не казните меня. Но слово «тренд» мы сказали. Теперь слово «мода». Ну, есть ли какая-то особая мода среди тех, кто работает в системе высшего образования?
Не знаю, мне кажется, мы соответствуем всему тому, что происходит вокруг. Мы тоже отражаем ту реальность, в которой существуем.
Вы модница?
Не всегда мой гардероб был комфортным и удобным, потому что очень много и перемещений, и передвижений.
И день, наверное, длинный.
И день длинный, конечно, поэтому все важно, но я также понимаю, что мелочь в деталях, поэтому важно, чтобы все соответствовало образу и состоянию души, и настрою, потому что это как раз и вместе все составляет ну, те важные элементы, которые, собственно, и называются жизнь.
Спасибо вам огромное. Блестящая точка в нашем разговоре с Ольгой Петровой, заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, моей сегодняшней гостьей, прекрасной собеседницей. Вот так с одного раза первое знакомство здесь, в студии. Спасибо вам за откровенность и столько полезной информации для студентов вы выдали. Ну, надеюсь, что воспользуются.
Спасибо большое и всем удачи.
Личный подход. Ольги Журавлевой.